У нас самая главная задача разобраться в эзотерической ситуации. Мы самое трудное, то, что есть на Земле, мы к этому подходим и в этих мыслях хотим жить. Самое трудное, разумеется, это тайное учение, эзотерическое тайное учение. И вот мы имеем смелость подойти к мировоззрению Михаила. К сожалению, очень мало людей, которые заботятся о том, или думают, или хотят узнать, в чем заключается миссия Михаила сейчас в течение года. Это эпоха сейчас Михаила до половины декабря. Ну, потом уже начинается эпоха Гавриила. Но в основном, как вы знаете, Михаил правит не только временем года, но и вообще эпохой. Наша глубочайшая задача, человеческая задача, ответственность. Простите меня, кто эту ответственность имеет перед человечеством? Люди перед собой не имеют ответственности. Легко говорят неправду, не служат добра, добру, не служат мудрости, истине. Но это проблема индивидуальная. Но человек все же живет так, что он участвует, все равно участвует в жизни эпохи. Поэтому правление эпохи от Михаила, значит, мы принимаем импульсы, мысли и чувства Михаила и должны постараться хоть немного, хоть что-то, во-первых, понять, а потом уже постепенно и осуществить. Осуществлять, конечно, трудно, поэтому я всегда очень скромно говорю, сперва мы должны познать, в чем заключается миссия Михаила. Более конкретно, относительно человеческой души, потом относительно социального. Это уже очень сложно. Относительно эпохи, это еще сложнее. Потом наступает ответственность перед Спасителем. Михаил приступил не потому, чтобы просто водить эпоху, быть водителем эпохи. Но Михаил занят тем, чтобы в нас пробудить чувство отношения ко Христу. Пробудить именно, потому что это в нас глубоко находится. И Михаил старается, доктор очень старается, и мы должны тоже постараться, чтобы хотя бы понять. А когда мы понимаем, дорогие мои, если мы серьезно понимаем, я часто это говорю, когда мы действительно понимаем смысл, то это уже осуществление. На уровне, правда, мысли, но в духовных мирах это деяние. Так как ангелы, архангелы и другие существа, божественные существа, как и небожественные существа, они общаются через мысли. Мысль – это деятельность, и поэтому, когда мы что-либо мыслим, мы должны знать, что мы в деятельности находимся. Это не просто мышление. Отрицательное мышление разрушает, положительное мышление строит. А конкретно это уже этим занимается духовная наука. Вы же согласитесь, дорогие мои, ни одна наука не занимается эзотерикой, в чем заключается зло, добро, как продвигается душа человека, никто этим не занимается. Как технически оснастить человечество, этим занимается наука и так далее, и так далее. Искусство уже не помогает нам, дорогие мои. Если бы искусство помогало бы, нам было бы, конечно, очень хорошо, и мы легко продвигались в этой темноте. Но все уже зависит от человеческого сознания. Поэтому нам дается мировоззрение Михаила, мысли Михаила, идеи Михаила. И мы должны читать, вникать, осознавать. И потом постепенно, постепенно уже само собой образуется осуществление. Когда ты знаешь, где свет, то ты уже не направляешься в сторону тьмы. Поэтому познание – это действительно свет, и истинное познание является нашей задачей. чем заключается миссия Михаила, дорогие мои, это предельно значительно для каждого человека. И мы должны, дорогие мои, очень серьезно поставить вопрос. А почему мы родились в эту эпоху? 1900 такой-то год родился человек. Почему родился? Почему мы пришли именно в эту эпоху? Разве это праздный вопрос? Как ты вошел? Почему ты пришел именно в эту эпоху? Когда уже пройден Ренессанс и все великолепие философии, и красота, и все позади уже, эпохально, да? А почему мы родились именно вот в такой драматический век? Вот в этом и задача. Значит, мы должны нести ответственность, мы должны нести не только свой крест, но и крест эпохи. Крест нашего народа, дорогие мои. Российская душа должна нести российский крест, Кавказы и так далее, да? Но это и как раз является очень трудным, потому что нужно, самое главное, осознать, в чем заключается задача. И здесь очень трудный вопрос ставится. Сейчас, дорогие мои, уже неправильно говорить российский крест, грузинский крест, итальянский, немецкий, английский, да, это уже неправильно. И это очень трудно. Я хорошо понимаю, дорогие мои, что это предельно трудно понять именно вот эту проблему. Ты уже человек не своего собственного народа, но ты часть человечества. Вот такая эпоха наступит. Но если у тебя душа не соответствует к этому, ты должна правильно сказать. Значит, я отстаю. А не так, что это меня не касается. Нет, дорогие мои, всех это касается. Сейчас есть антропософия, не итальянософия и не немецкая софия, а антропософия. Значит, мы живем, мы вошли в эпоху, опять я ставлю, а почему вы родились именно в эту эпоху? Хотим, не хотим, это не оправдание, дорогие мои. Наше серьезное отношение к сознанию, наше серьезное отношение к эпохе, нашей действительности. Гласит нам то, что мы должны точно ответить. В чем заключается наша собственная задача? Не только личная жизнь, но и сверхличная жизнь. Жизнь не только своего народа, но и жизнь человечества. И отсюда уже хорошо видно, что насколько человек погряз в эгоизме. Он занимается только своими проблемами. Это тяжелый эгоизм, дорогие мои. Он занимается только своим народом, он националист. Видите ли? Это тоже уже слепота большая. Сейчас другая эпоха наступила. Наступила эпоха Михаила. Это благороднейшая эпоха. И мы должны соответствовать этому хотя бы нашим сознанием, хотя бы нашим пониманием, дорогие мои. Если мы это понимаем, это уже очень хорошо, потому что понимание означает, что мы уже включились в это русло. Сейчас эпоха начинается с того, что мы должны познать, в чем заключается чаяние человечества, видите ли? Такое громкое слово. Значит, личное должно соответствовать задачам человечества. И Гёте немного в этом преуспел. Это, разумеется, потом великая индивидуальность. И есть многие люди, которые этому соответствуют. Мы, если скажем, что там средневековые святые, они соответствовали своей эпохе, потому что они в душе, в переживаниях, они соответствовали эпохе. Потому что тогда было именно, тогда надо было душевно воспринять небесных существ, нашего Спасителя и так далее. Да? Сейчас совершенно другая эпоха. Эпоха трезвости, дорогие мои. Сейчас те, которые не хотят понять, в чем заключается миссия Михаила, в чем заключается антропосов, они глубоко спят. Его никак не пробудить. Это реальность, совершенно точная реальность. Те люди, которые не хотят понять ничего, в чем заключается задача антропософии, духовной науки. Видите ли, это сейчас мы переходим в христологию, понимаете? Это высшая ступень. А потом уже начинается христософия, и потом начинается христомагия. Удивительная эпоха наступит, когда христомагия в душе войдет каждого человека. И человек, когда что-либо помыслит, он помыслит в духе Христа. А это будет истинная реальность. И прямо непосредственно перейдет в действительность. Сейчас, простите меня, очень много хорохорится в социальной жизни. Там борется с правительством, борется со злом. Ничего у них не получится. И не получается. Потому что это неправильное отношение к социальной жизни. Это что значит, дорогие? Это вообще хорошо знать. Вот наступает враг. А ты без оружия. Что ты можешь сделать? Ты должен вооружиться. Человек сейчас голыми руками, голыми ногами, вообще обнаженный, полностью борется с космическим вооружением. И у него перед ним стоит враг. Космическое вооружение во всех направлениях. Подслушивает все. И всех. Просто их не интересует антропософия. И это очень хорошо. Лишь бы мы не касались политических вопросов. Не касаемся. Да. Но знаем, в чем суть. Это абсолютное зло. Они тоже знают это. Но мы не боремся против них. Правильно? Но мы должны знать, в чем суть. Это правда, это неправда. Дорогие мои, наступает эпоха Михаила. Мы уже вступили в эпоху Михаила, а это значит, мы уже подошли к порогу духовного мира. Это очень серьезный момент. До такой степени серьезный, что люди не выдерживают и закрывают глаза, и так перешагивают этот порог. А порог хочет, требует от того, чтобы мы открыли глаза, души, душевные глаза, и посмели познать реальность. Не больше, не меньше. Реальность. А реальность в чем заключается? В том, что Михаил уравновешивает и хочет уравновесить и для нас лично люциферическое и ариманическое искушение. Потому что эти существа уже намного интенсивнее подошли к нам, чем это было до 20-го столетия. Тем более 21-е столетие уже и люциферические, и ариманские существа, мы это говорим, это общие слова, ариманские, люциферические. А это все пробелы нашей душевной жизни, наша грубость, эгоизм, жадность и перечать все эти тщеславие, воля к власти и все. Это очень близко подходит к душе человека. И человек никак не сможет установить равновесие, потому что не захотел пока изучить духовную науку. Когда мы читаем одну страницу, я это часто говорю и вам, и здесь, когда мы одну страницу уже читаем, да, уже вот в течение одной страницы мы уравновешиваем Люцифера и Ариман. Они никак не могут подступиться к нам. А когда мы не читаем, вот тогда они очень вплотную подходят к душе. И что они делают? Они совращают, унижают нашу душевную жизнь и делают нас недостойными людьми. Но это не только это. Духовная наука, оккультная наука, истинная наука, божественная наука, наука Михаила, наука Христа, это все одно и то же, говорит, что когда отрицательные существа подступают к нам, они отрывают нашу субстанцию, душевную субстанцию от полной гармонии душевной жизни. Воруют у нас душевную часть. Ты не хочешь, да, заниматься духовной наукой? Пожалуйста, не занимайся. Тогда очень легко подойдет к тебе ариманское существо и урывает что-то из твоей душевной жизни. И уносит. А что с этим делается? Вот духовная наука, оккультная наука об этом и говорит. Поэтому мы должны знать, и это рождает нас серьезно, дорогие мои. Если просто говорить «Ариман, Люцифер, Божество», это никак не помогает. У нас же есть прекраснейший пример, исторический пример. Да люди в церкви, кроме этого, ничего не говорили. Троица, Христос, Святой Дух и далее. А что получилось? Церковная жизнь живет вообще во тьме. В царстве Аримана, в болоте Аримана они полностью все живут. Даже те, которые морально-нравственно, хотя бы немного устойчивы, но относительно мировоззрения, они все глубоко погрязли в ариманский обман. Дорогие мои, если ты не знаешь, в чем заключается истинная правда, то не поможет никакие... Держи сколько хочешь крест, и сколько хочешь перекрещиваться, ничего не поможет. Даже если будешь говорить с утра до вечера, нет, а если с утра до вечера говорить, отче, на что поможет, непременно, но кто об этом занимается? Говорят, отче наш не помогает. Почему, дорогие мои? Вот эзотерика, потому очень интересно и удивительно. Потому что человек в средневековье жил так, что воспринимал божественное. Субстанцию, божественную субстанцию воспринимал на уровне архангела, на уровне архаи. Когда он говорил, Бог соприкасался с третьей иерархией, высшей инстанцией архаи. Потом идут архангелы, потом идут низкая ступень, ангельская. Да? Это было естественно, это было божественно, да, конечно, разумеется. Когда ты говоришь, Бог и входит в твое сознание дух и эпохи, это огромное богатство. И, разумеется, ты имеешь веру. Вот, например, веру имел Серафим Саровский, и другие его близкие и так далее, да? Все очень хорошие люди, я имею в виду, разумеется. Положить их очень много. Намного много их, чем вообще думают. Разумеется, положительных людей, добрых людей намного много, чем отрицательные, те, которые живут партийной жизни, партийской жизни, их мало очень. Сейчас это, опять я не хочу отклоняться, я хочу сказать, что когда люди переживали что-либо религиозное, это было глубоко положительное и очень возвышенное. Чуть, если позже, если еще более поздний период возьмем, тогда они воспринимали духа солнца. Духи формы, духи движения, духи мудрости, они входили в нашу душевную жизнь. Мы скажем, давайте немного вспомним эзотерическую реальность. Мы, когда днем живем, в нашей голове живут три ангела, архангела и архаи. Ну, люди скажут, а я это не воспринимаю. Это не наша проблема, что ты не воспринимаешь. Ты когда вдыхаешь, человек когда вдыхает, вдыхает масса элементарных субстанций. А что, воспринимает? А как происходит жизнь живота, сердца, легких? Ничего не знает. Однако же он же существует. Да еще как эгоистически существует, да? Значит, то, что ты не воспринимаешь, это не оправдание того, есть или не есть. А те, которые это воспринимают? Одним словом, оставим этих атеистов, мы поговорим о чем? Что днем и ночью вообще человек живет в небесной иерархии. И здесь никакого отличия нет между тобою и ангельским существом. Ты тоже божественно-духовное существо, ангельское существо. Ну, просто ты пока это не знаешь. Ты знаешь, что ты человек, и больше ничего. Нет. Духовная наука говорит, в голове ты третья иерархия. В грудной системе ты вторая иерархия. В полном значении. Не так, что так... Фигурально. Нет. Ты вообще вторая иерархия. Ты солнечное существо. В груди. Твое сердце бьется, потому что там входят духи мудрости, духи движения, духи формы. И никак иначе, дорогие мои. А относительно системы движения, метаболическая система, система пищеварения и обмена веществ, там высшая иерархия живет. Серафимы, херувимы, престолы, они каждый день с нами находятся. Именно вот в системе пищеварения и в системе двигательной системы. Мы вся божественная иерархия. Если один скажет, что я этого не воспринимал, а Серафим Саровский воспринимал. Франциск Ассизский воспринимал. Кому слушаться? этим бездарным или гениально одаренным существуют оккультно гениальные люди. Существуют в музыке гениальные люди, да? Вот я, например, воспринимаю Бетховена великолепно, Вагнера, да? И ценю очень хорошо, да? И уважаю. Ну, это высшее вообще. Бетховен – это призыв. Прицел, потому что он не только прекрасное передает, но передает душевно прекрасное. Вагнер очень часто увлекается эзотерической, это сейчас уже другой раз делал немного, но сейчас я немного как музыкант увлекаюсь иногда. Но Вагнер больше занимается эзотерикой музыки, а Бетховен непосредственно добро хочет перенести. Причем на земле осуществить. И это мало кому удается. Еще немного Шуберта удается. Это не во всех произведениях, разумеется. И остальные, ну, более-менее, Шопен, люциферический, например, Лист, ариманический, Верди, оперная музыка, это более склонны к ариманическому и так далее. В основном в 9-й симфонии Бетховен достигает кульминации. Я хочу ответить вот на ваши вопросы. Самое лучшее в музыке, это, разумеется, 9-я симфония. Непревзойденная. Потому что там не только гениальность музыкальная, но там гениальность постижения, социальное постижение, личность человека и так далее. Да? Одним словом, что я хочу сказать, что когда наступает 21-е столетие, мы должны знать, что совершенно другие требования ставят дух эпохи. И мы, с другой стороны, должны знать, что человек – носитель всей иерархии, небесной иерархии. Все небесные существа живут в нас. Иначе, дорогие мои, вы же согласитесь со мной, иначе мы не были бы микрокосмосом. Мы вжились в это понятие, да? И мы хорошо понимаем, что такое микрокосмос. Микрокосмос означает, что весь звездный мир, все элементарные существа – все насекомые, все львы и пересчитать всех животных. Вообще все находятся в нас, потому что мы микрокосмос. Видите ли? Видите ли, какое удивительное существо. И все ангелы, все существа Солнца, вся небесная иерархия, первая иерархия и еще пища. Все они находятся в нас. Пожалуйста, 14:23 Евангелия от Иоанна. Я и Отец придем к Нему и обитель не сотворим, то есть душа может вместить Отца, Сына и Святого Духа. Куда же дальше, дорогие мои? А что потом? Мы это увидим, когда перейдем на уровень ангела. Вот когда мы иерархически станем ангельским существом, мы можем на одну ступень еще выше воспринять. Отец, Сын и Святой Дух. Да? А еще выше, когда мы поднимемся над уровнем человеческого. Человечество сейчас находится на уровне 10-й иерархии, и когда перейдет на уровень ангельской жизни, тогда у нас прибавится сверху и одна иерархия для восприятия нашего. Да? Ну, основное слово, я думаю, что это вы должны вспомнить. Значит, самое сокровенное, самое дорогое, дорогие мои, что мы должны очень хорошо помнить, я напоминаю потому, и в следующей лекции тоже напомню, и еще в следующей, что мы есть микрокосмос. Ну, так каких пор мы должны находиться в этом состоянии? Микрокосмос расширяется, растет, растет, и постепенно будет объемлять всю Вселенную. Вот это и есть человек. Поэтому мы не должны терять из вида идеал, кто есть человек, антропос. София, достойнейшее слово, но с другой стороны, мы должны знать, что направо и налево всегда с нами находится и ариманчик, и люциферчик. И они искушают, потому что мы пока слабые. А когда мы окрепнем, они будут нашими хорошими друзьями. Да. Это знает только эзотерика. Церковная психология это не выдерживает. Церковная психология бежит от дьявола, от сатаны и чурается. Это неправильно, потому что их надо уравновесить в нашей душевной жизни, потому что, как уже Яков Беме говорил, весь ад и весь рай находится в душе. Вот это уже действительно серьезное познание. Это чисто эзотерическое познание, чисто духовно-научное, подход к человеку, к человечеству. Задача, у нас стоит, великая задача стоит, потому что мы, дорогие мои, находимся в удивительной эпохе. Удивительная эпоха – это просто слово, а если мы это не заполним чем-то очень действительно достойным и серьезным, это будет простой звук. Так же, как церковник говорит, во имя Отца и Сына и Святого Духа, и проходит мимо, и проходит Отче наш, слушай, ничего не происходит. А когда ты вживаешься в понятие Отец, Сын и Святой Дух, тебе должно родиться величайшее доверие и глубочайшая вера в добро. И тогда ты сможешь уравновесить все то зло, которое ты видишь глазами и ощущаешь на земле. А пока этого не происходит, значит, пока эти слова не доходят до душевного переживания. Душа должна воспринять. Если есть Христос, то все абсолютно в гармонии находится. Если ты этого в гармонии не видишь, значит, ты не воспринимаешь Христа. А Евангелие от Матфея заканчивается словами: «Идите всех, крестите всех во имя Отца и Сына и Святого Духа». Это значит, что ученики имеют полномочия, и не только полномочия, потому что это просто перекладывается, это полномочия, это механическое. Ученики, значит, апостолы в основном, они могут осуществить в своем сердце любовь ко Христу настолько, что это потом переливается в других людях. Это важно. Говори сколько хочешь, говори ангел, если ты не видел ангела, ангельское качество не переходит в душу другого человека. А если ты пережил ангела, и ты увидел ангела, ты конкретно знаешь, кто есть ангел, тогда это действует подсознательно, хотя бы, дорогие мои, и рождает у другого человека доверие к этим словам и восприятие какого-то тепла, теплоты какой-то, сверхматериальной. Поэтому я говорю, дорогие мои, что в духовной науке мы подходим к глубочайшим вопросам, мы должны иметь огромную серьезность, потому что рождается в нас нечто удивительно божественное. И причем это с 21 столетия. Этого не было. Даже в 20 столетии, в первой половине, я имею в виду, этого еще не было. Рядом с доктором были люди, конечно, продвинутые, переживали, но то, что наступает сейчас, этого тогда не было. Потому что каждая эпоха носит огромное богатство. Но если я хочу вспомнить слова доктора, дорогие мои, потому что, когда говорю глобально, я всегда опираюсь для вашего доверия, опираясь на слова доктора. Доктор говорит, что то, что сейчас может человек после 20-го столетия, это самое удивительное. И что человек может? В чем заключается удивительность? Удивительность заключается в том, что человеческая душа может непосредственно воспринять Святой Дух и Христа. И когда эти слова мы должны понимать таким образом, что когда человек читает просто серьезно, когда духовную науку ты серьезно читаешь, вот взял книгу и серьезно вчитываешься в это, да? Душа уже радуется, душа находится в раю, душа блаженствует, потому что соприкасается со Христом. В этом тайна духовной науки, дорогие мои. Это не просто эпоха Михаила. А вспомните, как слова доктора: «Ибо Михаил ведет каждую душу человека самым священным путем ко Христу». И еще и другие слова говорят. Но самое главное, что душа, Михаил ведет душу к Спасителю. А это значит и переживание, и восприятие, и соприкосновение. Иначе как будет? Когда ты приближаешься к Солнцу, что с тобой происходит? Ясно, да? Ничего не остается от тебя. И в этом отношении душа должна привыкнуть, жертвовать. Что жертвовать? Скупой человек скажет: что ты от меня хочешь, свою жертву, что ты дай, а ты отбираешь. Да, духовная наука отбирает полностью, делает нищим человек. и ничем душевно, разумеется. Потому что когда человек подходит к порогу духовного мира, непосредственное восприятие означает, ты должен оставить все то, что имел в земной жизни. Это никак не подходит к некоторым людям. Ничего не хотят оставить, ничего не хотят пожертвовать. А оккультное развитие требует от тебя, что ты должен оставить, пожертвовать. Все исключительно, чтобы душа твоя освободилась, душа, и воспаряла бы в высших духовных мирах. И это есть первое преодоление эгоизма. Эгоизма в таком глубоком смысле. Это есть преодоление эгоизма физического тела, и человек, душа человека восходит в эфирный мир. Облажествовав в эфирном мире, человек хочет еще выше подняться. Значит, ему надо опять пожертвовать эфирным миром, не только земными ценностями. И душа, которая очень крепна, душа, которая рождает в себе благороднейшие чувства, мысли, ощущения, душа способна пожертвовать своим эфирным телом. И только тогда соприкасается с душа с божественным «Я». Мы должны серьезно подумать об этом. У нас есть, оказывается, не только человеческое «Я», но у нас есть божественное «Я». Это божественное «Я» воспринимается только когда, подходит душа к божественному, пожертвовав всем то, что имеет. Бездна Вселенной. Душа стоит над бездной. И чувствует, что если эту бездну не убрать, никак не возвысится сознание. И душа, способная пожертвовать всем, абсолютно всем, забыть все то, что имела душа, тогда приближается к божественному «Я». И божественное «Я» восхищает душу и уносит, возвещает к сверхбожественному миру. Значит, у нас не только есть божественный мир, но, оказывается, у нас есть сверх, видите ли, сверхбожественный мир. И в этом сверхбожественном мире живет наше собственное «Я», божественное «Я». И это божественное «Я» требует от нас осознания. А это никак не получается, если мы цепляемся за земными ценностями. Поэтому первая школа – это классическая музыка. Только классическая. Потому что неклассическая музыка, наоборот, развивает подсознательные адские чувства и адский эгоизм. Мы привыкаем к красоте и чувствуем божественность. Мы восхищаемся. Восхищение уже есть освобождение, дорогие мои. Восхищение 9-й симфонии, 6-й симфонии, 3-й симфонии, отчасти и 7-й симфонии, простите, это личное мое отношение. Восхищение Верди, например, увертюра Травиата, да, и так далее. Сейчас перечислят очень много шедевров на земле. Восхищение уже есть пожертвование, жертва. Жертвуешь ты земными ценностями. Тебе не нравится. Тебе нравится только именно божественное, классическое. И здесь мы учимся жертвовать. Поэтому скупой человек ничего не знает, что такое жертвовать. Когда тебе нравится что-либо, кто-либо, посмотрите, Ромео и Джульетта, они жертвуют всем ради своей любви. Это великая школа, школа жертвования. И это есть начало, и когда душа воспринимает и богатеет божественных мыслей, что так обильно подает духовная наука, тогда душа крепнет. И душа может пожертвовать всем тем, которых считает уже недостойным. Если вы, простите меня, если вы действительно воспринимаете Шопена, то в Шопене такая удивительная красота, вообще неземная красота. Это восприятие уже есть освобождение. Это и есть жертва, дорогие мои. В благородном смысле. Я все, вот, когда соприкасаюсь это, я всегда вспоминаю моего очень хорошего друга, который давно уже отошел, историка, атеиста. Я, вы знаете, помните, я часто это говорю и вам, и на нашим. Историк-атеист мне говорил, музыканту. Он был историк, он знал, что я музыкант, дирижер. Он мне говорит, когда я слушаю Шопена, я чувствую, что материализм не прав. Понимаете? Вот восприятие. Вот действительно восприятие. Это правда. Материальное, то есть он воспринимал в музыке божественное, неземное. А когда ты читаешь духовную науку, ты должен почувствовать еще более богатое. И это восприятие дает возможность еще легко отойти от всех таких земных ценностей, которые приземляют неправильно. Духовная наука потому называется духовная, эфирная наука, наука Михаила, наука Святого Духа, что уже здесь чувствуешь, что здесь ничего земного нет. Если ты не готов пожертвовать земным, значит, пока не действует духовная наука настолько, чтобы воспринять, огромнейшее сокровище находится в эфирной стихии, в божественной стихии. И когда твое божественное «я» открывает свои глаза, уши и так далее, для восприятия солнечных существ, тогда земное никакой ценности не имеет. А вот это есть высота. И в этом, и это есть самое такое благороднее у Серафима Саровского. Это не только святой, но это он и мудрец вместе с этим. Он очень сильно развит. Это развитая душа, колоссально развитая душа. Предтеча российской души, дорогие мои. Предтеча российской души, которая должна воспринять именно провозвестие Михаила. Пока от нас никто не требует все отринуть, все, ничего, ничем. Не увлекаться только, это только духовная наука, это только для очень избранных, которые уже преодолели и могут свободно пожертвовать всем тем, что недостойно божественному миру. Но духовная наука говорит, а мы должны постепенно воспринять и постепенно быть готовыми уже что-то и осуществить. Осуществление и есть жертвование. Но это не происходит, дорогие мои, это не аскетический подход. Вы же знаете, аскетизм – это совершенно неприемлемо для нас. Аскетизмом было бы, когда мы механически, зная эту мысль, сразу отрываемся от всего, мы не хотим ни прекрасных женщин, ни прекрасных мужчин, никого вообще не… Это неправильное отношение. Когда ты воспринимаешь нечто высочайшее, прекрасное, тогда само собой получается переоценка всего ценного, как Ницше говорит. И эта переоценка сама освобождает тебя. Когда ты видишь, простите меня, дорогие мои, ну к слову надо сказать, если ты воспринял красоту ангела, то тебе уже не нравится на земле. Никакая красота не нравится. Не потому, что ты ослеп, ты хорошо знаешь, что вот там красавец, да вот. Я сейчас хочу, могу назвать актеров и актрис, прекрасные, красивые, красавцы. Да? Их мало, правда. Сейчас, простите меня, в сериалах всякие уродливость принимают участие. Это потому, что у них уже подкатывает знакомство. Тот его родственник, тот его любовница, тот его, и они берут хорошие роли. Так не было. Потому что я хочу, чтобы у вас осталось впечатление. Мы не аскеты, дорогие мои. Мы хорошо ценим женскую красоту на земле, мужскую красоту на земле. Пусть это женщины. Пусть женщине нравятся красавцы. И мужчинам нравится женская красота. Да, но я имею в виду, что когда человек воспринимает уже красоту ангела, это уже создается в душе равновесие. Земное равновесие. Равновесие, когда не перетягивает ни одно другое. Ни люциферическое, значит, ни ариманическое. И душа освобождается и начинает воспринимать дыхание Святого Духа. Уже душа восхищается и достигает восприятия своего достоинства. Духовная наука говорит о реальности. душа пока на земле живет, абсолютно во всех отношениях, дорогие мои, и мы это должны очень хорошо знать, во всех отношениях живет в иллюзии. Мысль, чувство, воля, из которой душа состоит, и на земле воспринимается. Ну, у нас есть душевные три отправления. Мышление, чувствование, воление, да? Это все иллюзия. Это все второстепенность, если мягко говорить. Потому что реальность мыслей находится в духовных мирах. Реальность чувства в духовных мирах. Что это значит? Это значит, что когда ты мыслишь, это не просто мысль, это существо. Посмотрите, насколько душа занята иллюзией. Вот у меня прекрасная мысль, да? Гордятся там, у Гёте великие мысли, у этого великие мысли рождаются. Это мысль, это проекции. Это тень. Тень какого-то существа, реального существа. До каких пор мы должны находиться в тени? И в иллюзии, дорогие мои. Духовная наука говорит о реальности. Реальность означает, когда ты мыслишь, ты должен воспринять, что это не просто мысль абстрактная, которая вредит или не вредит, нет. Это существо, которое может так оглушить тебя, что ослепнешь и оглохнешь. Реальное это существо. А мы воспринимаем душевно, видите ли, душевно, как будто это оправдание. Это не реальность. Потому говорится, мир это иллюзия, это майя. Мы живем в иллюзии, в майе. А когда мы воспринимаем, что такое настоящая мысль, это существо. Когда мы что-либо чувствуем, да, это существо. И воля, когда мы хотим что-либо сделать, за волевым стоит существо, реальность. И с этой реальностью мы соприкасаемся в ясновидческих восприятиях. Поэтому эпоха гонит нас к эпоху ясновидения. Хотим, не хотим, мы приближаемся к ясновидческим восприятиям глобально. Понимаете? Значит, когда мы мыслим, мы уже будем воспринимать существо, реальное существо. Насколько серьезно мыслить правильно, да? Потому что уже мы это легко поймем. Когда ты мыслишь что-либо плохое, за ним стоит существо, которое вредит. Это вредитель. Конкретный. Элементарное существо, которое совершенно, оно более реальное, чем ты на земле. Как человек думает, когда встречается с другим на улице, или не воспринимает божественного духовного существа. Воспринимает только физическое тело. Физические частицы встречаются с физической частицей. Вот реальность. А то, что эти частицы урегулированы душой, божественным существом, вечным существом, это не воспринимает. Значит, мы не воспринимаем человека. Человек – это сверхчувственное существо. Встречается со сверхчувственным существом. Мы встречаемся физическое существо, физическое существо. Это и есть иллюзия. Духовный огонь говорит, хватит находиться в иллюзии. Душевная жизнь абсолютно протекает в иллюзиях. Нам нравится Бетховен? Да, это то, что нам нравится, это в тени происходит. Это отражение отраженного. А по-настоящему восприять, это гармонии сфер воспринимать. И в восприятии гармонии сфер мы уже непосредственно ощущаем духов формы, духов движения, духов мудрости. Они всегда и в нас находятся, и в космосе находятся. Мы живем вообще в духовной атмосфере. И с духовными, вместе с духовными существами не воспринимаем. Вы когда встречаетесь, вы не чувствуете, что одна душа божественная встречается с другой душой. Вы чувствуете, что физическое существо встречается с физическим. Это иллюзия, духовный огонь говорит. Духовный огонь говорит, ты любое существо, сверхфизическое существо, душевно-духовно-божественное существо встречается с душевно-духовно-божественным существом. В этом заключается миссия Михаила. Видите, какой благороднейшая задача у Михаила. Михаил хочет, чтобы когда Марина встречается с Сашей, воспринимал бы Марина. Саша – это ангельское существо. Не физическое, а ангельское. А как Саша должен воспринимать Сергея? Это божественное существо. Как с Натальей должна быть? Это не моя мать, нет, это ангельское существо. Видите, в какой иллюзии мы находимся, оказывается. Мы когда смотрим на человека, не любуемся его физически душевным достоинством, а не духовно-божественным достоинством. Мы должны восхищаться, что Марина прекраснейшее существо. Саша прекрасный, Наташа прекраснейшее существо, божественное, ангельское, вечное существо. Нет, не приземляем человека. И сущности делаем, это Ариманчик, это Люциферчик, вот наше восприятие. Это разве реальность? Ради такой реальности родил нас Христос. Михаил хочет, чтобы мы воспринимали бы себе, себя или в себе. Все равно. И в вас воспринимаем, что вы существа, рожденные от Христа. Значит, вы часть Христа и некогда станете возвестись на уровне Христа. Пожалуйста, дорогие мои, я всегда никак, ни на один шаг не отступлю от евангельских слов. Третья, концовка третьей главы Апокалипсиса. Побеждающему дам сесть на престоле моем, как и я победил и сел с отцем моим. А занять престол сына, это значит стать сыном. Значит, мы должны стать ангелами, потом архангелами. На Юпитере уже ты ангел, ты уже не человек. Нет, это пройдено уже. На Венере ты уже архангел. На Вулкане ты уже архай, а потом ты уже духи формы, духи зверя, и потом ты возвещаешься на престоле сына, ты становишься сыном. Дела, которые я творю, и ты сотворишь, а вот с этой высоты ты сможешь сделать то же самое, что и Христос, значит, ты сам уже существо, стоящее на 11-й небесной иерархии, не на 9-й, а на 11-й. Это и есть антропософия. И в этом задача Михаила. Когда в нас пробуждается чувство нашего собственного достоинства, это и есть миссия Михаила. А не то, что ты Люцифер, Ариман, ты негодяй, ты подлец, ты это все. Это пройден, дорогие мои. Это тьма средневековья. Когда человека унижали до глубин ада. Сейчас есть возвещение человека. Хватит осуждать человека. Хватит, даже он эгоист, он подлец, он... И все, все, все. Мы должны противопоставить. Нет, надо сказать. Мы не только ангельские существа. Мы духи формы, духи движения. И, там... и что главное, то бесконечность. В этом истинная победа нашего сознания, дорогие мои. Когда потолок не имеет границ. Вот в этом задача. А внизу ад имеет свой конец, дорогие мои, потому что бесконечно только добро. Только божественное существо бесконечно. А все то, что есть внизу, все они конечны. И человек конечен. И тем более Люцифер, у них свои границы. Потому что иногда переступают. Но ты его поставляешь на свое место, своим сознанием. Антропос, София. Удивительное слово. Самое достойнейшее слово, потому что мы начинаем, наконец-то, дорогие мои, наконец-то ценить любого человека как небесного существа, как божественного существа, который не имеет никаких границ в своем возвещении. Когда человек возвещается, уже начинает видеть свои прошлые земные жизни. Это показатель того, что сознание уже на очень высоком уровне поднялся. Человек уже начинает видеть свои прошлые жизни. А при этом рождается глубочайшее доверие к человеческой душе. И душа знает, что она бесконечна. Никакого конца не существует. Человек просматривает свои прошлые земные жизни и очень хорошо видит свои достоинства и свои ошибки. И потом старается его осушить. И хорошо понимает, преодоление, осуществление все происходит только через духовные науки. Сейчас стоит такой вопрос. Ты помогаешь себе или через антропосов, или не помогаешь. Никак. Никак. Ничего, дорогие мои, на свете не помогает человеку. Ничего. Уже это знание, это великое знание, действительно. Антропософы нам подают великие мысли. И величавость этого заключается в том, что ты должен знать хорошо. Сейчас ты помогаешь себе и человечеству только тем, что ты начинаешь изучать духовную науку, миссию Михаила, который тебе говорит, ты самое сокровенное божественное существо. Ты микрокосмос, который объемлет все. В небесах любой ангел, любой серафим, все в тебе находится. Это трудно поверить, но это и есть величие антропософии. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы должны быть очень бдительными. У нас сознание должно быть очень острым. Должны хорошо познавать Люцифера в человеке, Аримана в человеке, чтобы уравновесить. Задача в этом – уравновешивание всего того, что есть внизу. Иначе они подступают. А когда они подступают, у нас нет сознания того, как действует Люцифер и Ариман, здесь можно допустить грубейшие ошибки. Ну, разумеется, в следующей инкарнации, еще следующие, они постепенно уравновешиваются, но конкретно познать сейчас – это очень важно. Я всегда, поневоле, дорогие мои, это из антропософии, поневоле, с одной стороны говорю о величии человека, с другой стороны говорю о опасности. Сегодня злободневные вопросы души человека, душа должна разобраться, в чем люциферическое в нас. Как искушать, как обманывает, что, какую неправду говорит в душе, как беседует Ариман. А если поставить эзотерический вопрос, а как беседует Ариман с душой? Это мы должны очень хорошо знать, дорогие мои, иначе зачем тогда духовная наука нам? Если Ариман беседует с душой, и мы это не контролируем, а обыкновенное сознание не контролирует, то Ариман захватывает часть нашей души и превращает в существо, которое похоже на нас. Это есть двойник. Что такое двойник, говорят, не зная об этом? Двойник – это часть твоей души, над которым ты не имеешь никакого контроля, который поэтому, не имея контроля, поэтому свободно урывает ариманические существа и сотворяют прототип, копию. И когда человек встречает этого двойника в сверхчувственном мире, он видит себя, но ужас, прямо похож на Аримана, на дьявола или на сатану. Это твоя душевная часть, которая урывается без контроля. А почему без контроля? Потому что ты не изучил духовную науку. Духовная наука, потом мы говорим, уравновешивается. Ариман и Люцифер со всеми своими войсками существом. Это трудный вопрос, дорогие мои. Это требует от нас действительно развития. Я всегда привожу очень ясный пример. Сонаты Бетховена. Первая соната. Очень хорошая соната, но никакой ценности не имеет. Но как музыкальное произведение действительно очень хорошее. Можно поиграться, но не больше. Вы когда-нибудь слушали на эстраде первую сонату Бетховена? Никто не играет его. Почему? Потому что ничего нет там. Пианист, когда выносит значительное произведение. А по сонату там. И так далее, да? И в этом отношении развитие нашей души может решить все такие проблемы. Мы должны развиться очень сильно, чтобы узнавать в душе, что есть бесценное, что есть не имеющее никакой ценности, и это есть эзотерическая грамотность. Без этой грамотности мы будем слепыми, глухими и так далее. Значит, от нас требуется развитие. Душа должна развиваться и оторваться от земных ценностей. Ценностей. Когда ты воспринимаешь космическую музыку, тебе уже не нравится музыка Вагнера. Не нравится. Верди, Джузеппе, Верди и другие шпионисты. И даже девятая симфония. Уже недостаточно. Земное уже недостаточно, дорогие мои. Как бы совершенным не было в девятой симфонии, не во всех своих частях, но в особенном. Но вторая часть не особенно. Одним словом, мы восходим в значительную эпоху. Я поэтому часто говорю, от нас это не касается, и никто не спрашивает нас. Мы уже находимся у порога духовного мира. Мы должны очень хорошо осознавать, что порог духовного мира связан с глубокими переживаниями, трагическими переживаниями. Почему трагическими? Потому что там полностью открывается, полностью, занавес полностью открывается, и мы видим, в каком состоянии наша душа относительно отрицательного. И в каком состоянии душа относительно божественного. И то хорошо видим. Мы, значит, воспринимаем и физическое я, и сверхфизическое я. Пока мы совмещаем. А потом мы должны оставить, оторваться от этого и возвысить душу. Это благороднейшее, это очень благородное состояние души. Возвышен, но мы констатируем факт. Поэтому у порога решается вопрос, насколько мы развиты. Но без этих налетов фантазии, конкретно, как ты воспринимаешь красоту музыки или живописи, или артистов, конкретно, можешь отличить плохое от хорошего? То же самое и относительно добра и зла, относительно правильных мыслей и неправильных. Правильное чувство, неправильное. Какой волевая жизнь? Куда клонит воля? И все это полностью обнажается. С порогом связано полное обнажение душевной жизни. Вот что ты есть, ты видишь уже реально, конкретно. Что происходит? Два момента происходят. Или ты закрываешь глаза и убегаешь. И сразу приходишь опять в физическую цель. Не хочу никакого небесного, никакого культного. Или же происходит превращение, потому что не хватает знания духовной науки, знания миссии Михаила, восприятия Христа, непосредственно восприятия Святого Духа или ангела твоего покровителя. Тогда ты вместо того, чтобы видеть какое-либо существо, видишь своего собственного двойника и не различаешь. Ты думаешь, что это что-то другое существо, а это ты сам, превращенный Ариманом и Люцифером. Значит, это большое трагическое положение. И мы должны с этим познакомиться, дорогие мои. Духовная наука знакомит нас не только такими высокими, с божественными, но реальными вопросами. Люцифер и Ариман рядом с нами находятся. Везде, всюду. И мы должны узнавать, как Люцифер превращает наше какое-либо неположительное качество в существо. У нас есть видение. Вот я видел, а то, что ты видел, это иллюзия. Разобраться в этом, ты иллюзию видишь или правильно видишь. Поэтому все связано с самовнушением, с галлюцинациями, когда душа не подготовлена или не укреплена, душа духовной наукой. Действительно, серьезное знание с годами в нас рождает удивительное качество, дорогие мои, качество познания истины. У тебя есть здоровое чутье, здоровый инстинкт, уже в инстинкте переходящее правильное познание. Ты уже не ошибаешься, никак не ошибешься. И никогда не соприкасаешься ты с галлюцинациями. То, что ты видишь, это абсолютно объективное видение. Это самое драгоценное, что может принести душе именно духовная наука. Миссия Михаила заключается в том, чтобы у тебя открылись глаза на реальное постижение. А без духовной науки это никак невозможно, дорогие мои. Это, я понимаю, что это очень такое трудное слово, но без духовной науки никто не живет в реальности. Плачевное состояние, согласен. Говорит об избранности, согласен. Но это и есть... Последователи Михаила – это избранные люди. Ну и что, что внешне это не видно? Никакие эти ордена это у ангелов нет. Но это огромная ответственность, дорогие мои. И очень серьезная высота сознания. Когда мы действительно уже настолько восприняли духовную науку, что в нашу сущность превращается духовная наука. От иллюзии мы полностью свободны, потому что мы смотрим на все реально. И когда встречаем Люцифера, мы точно знаем, что это Люцифер. И его какие-то существа, подсобники. Или с Ариманом, конечно, еще труднее. Тогда Ариман не может вырвать что-либо от нас и создать нашего двойника. И в духовных мирах мы видим уже трех существ. Три существа перед ясновидческими глазами стоят. Существо мудрости, существо души и существо воли. Это абсолютно самостоятельные существа, но они все концентрируются в нашем «я» божественном сознании. И здесь говорить о галлюцинации уже невозможно. Ариман не может оторвать из нашей души и создать что-либо отрицательное, плачевное. Вы видите, что серьезно с оккультной стороны задачу духовной науки. Это величайшая задача, дорогие мои. Мы должны о серьезности говорить, потому что без духовной науки никто не может познать серьезно, откровенно и реально. Познать, что перед глазами стоят. Это очень трудно. У тебя открылись ясновидческие. Ну и что? Ты можешь видеть вообще все, находиться в иллюзии вообще. От чего это зависит? От наших божественных органов, или вернее сказать, духовных органов, которые между бровями, потом здесь, в горле, потом в сердце, потом подсолнечное и так далее. Это все наши лотосы, божественные лотосы, вернее духовные лотосы, которые открываются при ходе движения. Это уже ужас, если они неправильно функционируют, дорогие мои. Здесь ничего не поможет уже. Потому что самовнушение такой, с такой силой напилает, что ты видишь негодяя, и тебе кажется, что это совершенно святой человек. Опасность, огромная опасность, дорогие мои. Духовная наука напоминает, это очень опасно. И когда мы переходим порог духовного мира, мы должны опять вернуться, перейти, вернуться. Это 10 глава от Иоанна, первая строка. Перейти, найти пищу, а потом возвращаться. А это без духовной науки никак невозможно. Я думаю, что вы это очень хорошо сознаете. Без оккультного знания, без грамотности, оккультной грамотности, никак невозможно увидеть Люцифера как Люцифера. А ты видишь Люцифера как ангела. Вот и обман. А это легко делает. Потому что когда душа в душе что-либо не контролируется, его уносят, как я сказал, превращают в негативное существо с лицом ангела, с лицом невинного человека. Познавать точно без духовной науки никак невозможно. Поэтому, с одной стороны, мы всегда говорим об опасностях. Это есть знание порога духовного мира. И, с другой стороны, о величии человеческой души. И там тоже ожидают нас глубокие проблемы. Человек не может поверить, что он есть вообще божественнейшее существо. Священное существо. Никак не может поверить. Потому что не хватает познания. Не хватает соприкосновения, вернее. Когда мы восхищаемся в 9-й симфонии и вообще теряем самосознание, да, это большое достояние души. А когда ты воспринимаешь солнечных существ, ты абсолютно все забываешь земное. Это и есть жертва. Жертва физическая. Жертва то, что уже недостаточно, вернее сказать. Все зависит от великих постижений, великих способностей, в буквальном смысле, великих способностей, гениальных способностей. Это открывает духовная наука только. Без духовной науки ты не сможешь пережить нечто величайшее. Потому что на земле ты можешь воспринять земное и немного сопряженное с каким-то гениальным. Эпоха духовной науки – это величайшая эпоха. Поверьте, дорогие мои, когда человек начинает воспринимать свое солнечное происхождение, он смотрит на все земное, что это же даже не мелочь. Это глубоко недостаточно. Душа этим не может питаться уже. Душа ищет пищу на солнце. Солнечные лучи – это его питание. И насыщается, восхищается. А потом говорит, что и это тоже мало. Между прочим, у Руставели это есть, знаете, в 12 столетии уже говорит. Когда ты поднимешься в солнечных мирах, весь звездный мир тебе недостаточно. Видите, что Руставели о чем говорит? Потрясающе. Человеческая душа воспринимает как недостаточность солнечных сияний, понимаете? На солнце живет мало, переходим на другое солнце, опять мало. Понимаете, о чем говорит 12 столетий? Но сейчас Руставели не поможет никому. Ни грузин, никому не поможет. Почему? Потому что наступило личное, индивидуальное, субъективно-объективное познание божественных духовных миров. Это и есть именно духовная наука. Я часто говорю, дорогие мои, все гениальное, то, что было в России, то, что было в Германии, все гениальное, то, что было и в Италии, и в Грузии, все переходит на одну ступень, на десятую ступень выше. Все метаморфозируется. Это слово вам знакомо глубоко. Все в метаморфозах происходит. Все самое великое, итальянское и немецкое, все претерпело уже превращение. А как называется это превращение, это метаморфоза? Духовная наука. То есть наука Святого Духа. Намного выше, намного совершеннее. От тебя уже требуется не просто гениальное восприятие. Нет. От тебя требуется сверхгениальное восприятие. Потому что ангел – это сверхгениальное существо. И от тебя требует сверхгениальный уровень. Зная это уже большое дело. Потому что когда ты это знаешь, входит в душу, перерабатывается, у тебя рождается импульс к постижению, ко всему этому. Поэтому надо сперва услышать, потом уразуметь, а осуществление уже и начинается. Весь это осуществляется. Самое такое значительное в этом заключается в том, что мы должны знать сегодняшние проблемы и проблемы будущего. Между прочим, доктор об этом говорит. Миссия Михаила заключается, чтобы мы знали, точно знали наше будущее. Это задача Михаила. Задача Михаила знать настоящее и знать будущее, а не прошедшее. Прошедшее и так нас живет. Оно осуществлено нашей психикой, нашей конфигурацией физической и так далее. А знать, то есть соприкасаться вот с этим конкретно, это уже, значит, открывается нечто величие. Мы, дорогие мои, должны запомнить, мы не просто человеки бездарные или обыкновенные. Это внушение Аримана. Когда ты говоришь о себе, куда мне до этого, куда мне до Бетховена? Это внушение Аримана. Вот что говорит эзотерика, оккультизм. Не верьте этому. Верьте тому, что сказано в Евангелии. Вы боги. С этим уже никак не можете спорить. Ни Люцифер, ни Ариман. И они, дорогие мои, благодарят душе человека. Потому что отсюда начинается их освобождение, вы это слышали. Я это много раз услышал. Потому что в этом задача не только человека, в этом задача сверхчеловека. И доктор сам говорит, Люцифер ожидает от нас божественного познания, чтобы он освободился. В духовных мирах он нам помогает очень сильно. В чем помогает? Показывает все величие, все божественное величие прошлого. Это мы должны знать. Он открывает вообще все перспективы прошлого. И не только прошлого. Он показывает, как миры идут против миров. Как существа против существ. Это великое познание дает Люцифер. Но один минус. Это прошлое все. Люцифер никогда нам не дает что-либо настоящее, от настоящего и тем более от будущего. Но прошедшее в духовных мирах мы блестяще знают. Ну, разумеется, те, которые восходят знанием духовной науки, они удивительно глубоко воспринимают и Люцифера, и все божественное прошлое, великое прошлое, не просто прошлое. В божественном мире борются с божественными мирами, как существа с существами. И видеть это глубокое переживание. Осадок в душе мы приносим на земле и становимся великими людьми в искусстве и в науке и так далее. Да? Поэтому, дорогие мои, все прошлое, все величие прошлое – это учитель Люцифер. Ну, церковное сознание ничего не может с этим делать, оно вообще ничего не знает. Он знает, что мы должны быть добрыми. А как добрыми – это он не знает. Это никто не знает. Ни наука, ни религия, и тем более ни люди литературы, потому что они сами вообще живут в царстве Люцифера. Поэтому у нас серьезнейшее отношение, серьезнейшая эпоха, дорогие мои. Мы призваны к тому, чтобы победить, уравновесить и привлечь к себе наше то божественное Я, которое живет в сверхдуховных мирах. Это, дорогие мои, благороднейшая задача человека. Человек постигает свое божественное Я, видит, что вся судьба наша инспирируется от нашего второго божественного Я. Вся твоя судьба полностью оформляется из божественного сознания. Ты начинаешь это видеть, когда сознание достигает солнечных существ. Но духовная наука говорит, этого тоже недостаточно. Ты должен возойти в сверхдуховный мир. Тогда ты находишь свое истинное божественное Я, которое отражается во втором божественном Я. Значит, мы можем расположить наше же божественное Я тремя ступенями расположить. В эфирном мире наше божественное Я раскрывается до эфирных высот. Первый божественный мир, второе божественное Я открывается. Потом открывается первейшее божественное Я, когда наше сознание парит в царстве Серафимов, Херувимов, престолов, и видит непосредственно сияние Троицы. И свет, отсвет один, восходит в душе человека, и тогда рождается в душе удивительнейшая уверенность. Божественная уверенность. И тогда человек способен перейти огромный рубеж, перейти. Эту ступень перешагнуть невозможно без точного восприятия нашего божественного Я. И эту пропасть, космическую пропасть, душа преодолевает. Но как? Здесь не поможет никакая религиозность, никакая односторонняя мистицизм, ничего. Здесь помогает только точное познание, что ты есть самое божественное, самое вечное существо. И восприняв это, ты уже можешь перешагнуть в бездну. Ни больше, ни меньше, ты должна перешагнуть в бездну Вселенной. Огромнейшая задача перед душой человека, и эту бездну никак перейти, потому что истинное, божественное, вечное, сверхвечное существо открывается только через преодоление бездны. Опять-таки, великая жертва. Ты должен все отстранить от себя. Даже для того, чтобы вообще забыть все, что ты есть существо на земле с такой именем, с такой фантагустом. Абсолютно полное забвение и глубочайшее космическое, мистическое ощущение того, что есть божественное Я, есть величайшее милосердие. Это и есть соприкосновение, сознательное соприкосновение со Христом, дорогие мои. Крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа, это как бы зачаток, семена в душе, которые заронились в душах апостолов, благодаря Христу, а Христос сеет реальное, реальное, которое восходит потом со всеми своими плодами. Я есть истинная виноградная лоза, а все ветви, а потом дают эти плоды идут. А эти плоды, если пересказать это на уровне духовной науки, это евангельские слова. Это и значит огромнейшее, глубочайшее доверие к себе. Без конкретного познания невозможно это. Это конкретное познание достигается с углублением духовной науки. И только с духовной наукой. Обыкновенное мышление, земное мышление делает слабым человека, разрушает. Это эзотерическое знание, оккультное знание говорит. Когда ты мыслишь по-человечески, ты себя разрушаешь и никак не восстанавливаешь. Из духовной науки вы должны знать, что когда мы мыслим физически, когда мы чувствуем физически, когда мы волим физически на земле, вот мы хотим перейти туда-сюда и делать это все разрушает нас. А что восстанавливает? Только духовная наука. Раньше было по-другому, сейчас по-другому. Раньше была инстинктивная жизнь, и инстинктивная жизнь помогала тебе. И уравновешивала то, что ты разрушаешь. А сейчас нет. Ничего не помогает человеку. Земным сознанием жить, это значит только разрушать. Все, только разрушать, разрушать. В этой инкарнации, в следующей инкарнации, разрушение идет на разрушение. Строит только духовная наука. Вот одно предложение. Прочел? В следующей жизни это одно предложение тебя спасает. Потому что оно вечное. Оно никуда не теряется. Значит, доктор говорит, обыкновенное физическое мышление, чувствование, боление, делание, это все разрушает. Строит только духовная наука. Только Святой Дух, это уже логично дальше. У нас есть такая народная грузинская песня. То, что зло разрушает, добро восстанавливает. А эзотерически, если это перевести, значит, все физическое разрушает, все, абсолютно все, дорогие мои, все разрушает. Строит только духовная наука. Но это не фанатизм, когда мы разъясняем себе и другим. Духовная наука, значит, оккультное знание, значит, уже мы приходим к Люциферу, Ариману, к их действиям, как они подкрадываются в душе, как они обманывают душу. Более того, как они урывают нашу часть души и строят двойников. Очень много двойников мы рождаем. Рождается у нас в душе, когда мы это воспринимаем, если воспринимаем, рождается в душе космический долг. Значит, мы имеем долг не только от физической личности. Нет, мы имеем и космический долг. Долг того, что мы родили Люцифера, Люциферчика, вернее, маленького дьявола. Родили маленького сатанинского существа. Они следуют за нами, переходят в карме. У нас космический долг. От всех наших неправильных мыслей, чувств и валений рождаются эти существа. Почему? Потому что в душе нет гигиены, в душе нет силы удержать свои душевные качества. Отрывает что-то Люцифер, переносит свое царство. Отсюда рождаются тени, которые следуют за нами. Эзотерическая правда, очень неумолимая правда. Но с другой стороны, есть выход из положения. Прости Евангелие, три строка. Все, затуши. Троих чертей. Мягко говоря. Прочел всю Евангелие от Иоанна, от Матфея. О, много душевных негодяев отошли от тебя. Видите, исцеление. Это есть исцеление. Освобождение души от неправильных существ, которых ты сама рождаешь. Это великая эзотерика, дорогие мои. То есть это великая реальность. Реальность. Люди должны понять из духовного мира. Когда ты мыслишь, ты реально рождаешь существ. Добрых или тенеподобных. Они тебя обедняют. А великие мысли строят. Поэтому мы и читаем духовную науку. Мы помогаем себе, помогаем другим. Роза украшает себя, украшает сад. То же самое. Видите, из мусульманских стран, из арабских стран, какие великие слова звучат, да? Вернее, Саади должен был сказать, душа, украшая себя, украшает человечество. Но он говорит в поэтической форме, роза, украшая себя, украшает сад. А сад – это душа человеческая вообще. А роза – это душа, отдельная индивидуальная душа. Да? Мы эзотеристы уже подправляем. Ну что ж, подправляем. Мы слова Гёте подправляем, потому что духовная наука дает нам эту смелость. И поэтому, изучая духовную науку, мы пробуждаем в себе что самое главное? Мы пробуждаем в себе Христа и познаем, что, оказывается, душа – это Христос. Это не знает человека. Эту тайну узнают только углубившись в мировоззрение святейшего Михаила. Михаил хочет, чтобы мы познали нашу душу как творчество Христа. Он рождает в себе подобных. Потом говорит, верующий в меня, дела, которые я творю, он сотворит. Это равноправие от кого? Бог не рождает что-либо нищее. Бог рождает в себе равных. Это тоже тайна. Это смелость познания от Михаила. Бог не занимает. Знаете, Бог сотворил мир ниже, несравненно, как он вообще совершенство. Нет, дорогие мои, он рождает совершенство во всех направлениях. Это есть доброе познание. Это есть мысли Михаила. И мы должны именно преодолеть уничижение себя. Когда ты говоришь, что я слабый, я ничего не могу, я такой, я... Это ложь, дорогие мои. У нас есть огромное богатство в творчестве. Мы можем родить ангела непосредственно. Дорогие мои, если мы можем родить Люцифера, а почему мы не можем родить ангела? Это неправильно. Мы можем все, но в каком направлении? Например, Люцифера мы можем родить царство Люцифера. Царство Аримана, да. Но мы можем родить царство ангела. Надо очень активно и очень уразумев сильно, глубоко. 14-12. Надо очень активно помнить. Дела, которые я творю, и ты сотворишь. Где здесь предел? Да нет никакого предела. Господь об этом говорит. Пребудьте во мне, и я в вас, 15 глава. Посмотрите, что церковники скрывают? Евангелие от Иоанна. Это скрывают эти слова. Никто об этом не говорит. Разве священник скажет сам, простите меня, бывший рецидивист, подонок, сейчас держит крест. Разве он тебе скажет, что ты божественное существо? Он скажет, ты негодяй, ты подлец, ты это все. Евангелие говорит, нет. Отец совершенства Отца, это ты, твоя душа. Поэтому благая весть идет от Евангелия. У нас на грузинском так и звучит. С радостью связано это слово. Евангелие – это радость. Сахареба, то есть весть, радостная весть, если перевести так, грубо. Это правильно. Евангелие от слова ангела. Что скрывает от человека? Его божественнейшее происхождение. Это большая радость, когда духовный ангел говорит. Ты и ангел, и архангел, и серафим, и выше. Так до бесконечности. Это есть доброе познание. Духовная наука – это добрейшее познание. И рождает нас, что самое главное, дорогие мои, веру рождает, веру в человека. И когда мы смотрим на любого человека, исходя из реинкарнации, мы можем все уравновесить. В это есть величайшее добро. Поэтому большой драматизм, большой еще и драматизм, когда мы соприкасаемся с порогом духовного мира. Потому что это связано с самопознанием сегодняшнего дня. Поэтому мы никогда не теряем реальность. Да? Вы сами прекрасно видите. Я всегда говорю о сегодняшнем и о будущем. Именно доктор так говорит. Миссия Михаила заключается в настоящем и в будущем. Что произойдет? Мы очень хорошо характеризуем и одно, и другое. Это правильно. Тогда мы уверены, что мы правильно развиваем наше сознание. Но надо иметь мужество, надо иметь смелость познания, чтобы подойти к порогу и не заснуть. Обычно все подходят к границе, потому что это уже эпоха составляет, и тут же все засыпают. И никто не видит, что делают с ними Люцифер и Айман. Как они превращают наши душевные частицы в негативные существа. Как шлейф за нами идут все эти негативные существа. Они умаляют наше сознание. И наше сознание что подкрадывается? Ты несовершенный человек, плохой и так далее. Это, в этом мы должны заметить, дорогие, это ваше психологическое восприятие. Гениальное восприятие. Вы должны пучить, поставить диагноз. Это неположительное существо внушает. Что это такой плохой негодяй? Нет. Самое значительное, дорогие мои, мы должны очень хорошо знать. Любое отрицательное качество в нас приходящее. Никогда не стоит. Он не может унизить человека. Это приходящее. Мы должны сказать на любой недостаток наш. Это не мое я. Это иллюзия. Это Люцифер внушает или Ариман внушает. Это внушение отрицательное. Потому что я самое божественное существо, самое совершенное существо. И тогда ты цепляешься за слова Евангелия. Дела, которые я творю, и ты сотворишь. Я и отец придем к ним и обитель сотворю. Будьте совершенны, как совершенный отец. Вот это правда. А все остальное, которое тебя умаляет, это искушение. Это нереальность, дорогие мои. Человек скажет, я же убил человека. Это нереально. Мы говорим, нет. Это иллюзия. То есть ты не застреваешь в плохом. Ты должен знать, что это все в течении находится. Ты сейчас убийца, а в следующий момент ты уже святой. Как же ты убийца, когда ты в следующей инкарнации уже становишься святым? Ну хорошо, через 2-3 инкарнации, хорошо, если не сразу получается. Но все равно святый. Дорогие мои, я часто говорю, Яков Бьоме не должен знать больше, чем мы. А Яков Бьоме говорит, в душе весь ад и весь рай. А мы должны сказать больше. Весь ад – это иллюзия, это пар, это тень, это нереальность. То есть, все течет, все преобразовывается. А если мы будем устанавливать, что вот я такой, я такой, я же такой, я бездарный, я это ничего не понимаю. Это приходящее. Духовная наука говорит, все приходящее, кроме любви к Богу, добру. Только добро есть реальность. Познайте добро. Познайте Спасителя. И душа исцеляется. От чего? От неправильных мыслей. Когда ты унижаешь человека, неправды. Потому что душа божественна. В душе живет вся Троица, дорогие мои. 14:23. Я и Отец придем к нему, обителем сотворим. Это правда. Остальное все приходящее. Ты злой, эгоист, скупой, все приходящее. Когда ты смотришь из реинкарнации, все течет, дорогие мои. Ничего не стоит на месте. Кроме вечности. А вечность есть царство Троицы. Это самое значительное, самое дорогое, что мы должны знать от Евангелия и от духовной науки. Это одно и то же. Как хорошо, что в Евангелии стоят такие слова, которые не превзойдены ничем. Я и Отец придем к Нему и обитель у нас сотворим. Выше этих слов не сказано нигде в духовной науке. Нигде не сказано. Перечитайте все. Превыше ангельских слов нет. Евангельских слов нет. Или же 14:12. Верующий в меня, да, то есть находящий во мне. верующий в меня, дела, которые я творю, и ты сотворишь. Это огромнейшая оценка человека. И за это надо цепляться. А все остальное течет. Да, ты допустил ошибку, ты такой, ты всякой. Это... Да, но это приходящий, это не я. Вот что ты должен выставить. Это не я. Я есть Христос. Те, которые не знают духовного, они сочтут, что мы с ума сошли. Да, с ума сошли, правильно. Реальность – это духовный мир, духовное знание и наше божественное «Я» от сверхдуховных миров рождено. И сверхдуховных миров, потому что это качество сверхдуховного мира. Мы носители такого божественного «Я». Даже ангелы очень низко. Но это мы должны познавать. Конкретно познавать, как мы познаем прелесть Шопена. Да? Удивительнейшая эфирная музыка Вагнера. Да и так далее. Одним словом, конкретное познание нашей божественной души. Это с другой стороны, разумеется. Но самое главное, дорогие мои, мы должны сказать, что все злое, все неправильное, все недостойное, это приходящее в нас. Это нигде не стоит. Все течет. Тогда мы строим душевную психологию правильным образом. Тогда мы постигаем наше божественнейшее «Я». Когда человек соприкасается со своим божественным «Я», у него рождается полнейшее доверие вообще ко всему, что творится на земле. И все уравновешивается. Уравновешивается. В равновесии свободы и возвышения, да? В этом суть миссии Михаила. То, что мы сказали сегодня, это все миссия Михаила. Михаил хочет, чтобы мы имели именно такие мысли, и продвигались вперед, и нигде не застревали бы. Когда мы говорим, что человек плохой, это застревание. Это тупик, это неправильно. Это полная иллюзия от Аримана. И так далее. Поэтому задача Михаила родить в нас доверие и уверенность нашего божественного происхождения. Но с другой стороны, доктор говорит, что познать наше божественное «Я» не происходит на физическом плане. Если мы хотим познать наше божественное «Я», мы должны возойти чуть выше, отойти от физического познания. Физический мозг не может познать божественного. Поэтому, если мы хотим соприкоснуться с нашим божественным «Я», мы должны возвысить наше сознание. Это, с другой стороны, разумеется, это большая задача, великая задача Михаила, но это реальность. На земле мы не можем найти наше, мы не сможем соприкоснуться с нашим божественным «Я». Надо оторваться. То есть пожертвовать земным сознанием ради божественного. Я думаю, что мы хорошо обрисовали наше положение в настоящем и, что самое главное, величие будущего. Мы всегда должны помнить величие нашего будущего. Конкретно, исходя из Евангелия, из духовной науки. И постепенно у нас рождается наше реальное восприятие. Глубочайшее доверие к Божественному. Я всегда хочу вам сказать, дорогие мои, как вы печетесь о ваших близких, родных. Христос бесконечно думает о нас. И бесконечно помогает. Это огромнейшее сострадание к нам. Огромнейшее сочувствие к нам. Это рождает реальное восприятие, что Христос реально, действительно существует. Не абстрактно, а помогая. В этом смысле я с вами во все дни до скончания века. Поэтому глубочайшая любовь к Евангелию, глубочайшая любовь к духовной науке – это есть миссия Михаила. Познавая все это, мы познаем самое значительное, самое дорогое, как мы заканчиваем нашу беседу, дорогие мои. моральное солнце Вселенной. Мы должны подумать об этом. Это задача Михаила, это не мои слова. Моральное солнце Вселенной. Вы представляете, какое величайшее сияние, сверхбожественное сияние. Моральное солнце светит, сияет, приближается к душе, погружается в душу. И потом восстановление, как наше собственное достояние. Это и задача, полнейшая задача Михаила, которым он завершает свою эпоху. Через 3-4 столетия. Моральное солнце Вселенной в нас, как наше конкретное познание величия солнечного духа. И тут же, дорогие мои, нет никаких этих градусов. Когда ты воспринимаешь, ты это уже чувствуешь, что это ты сам. Потому что невозможно что-либо воспринять без того, чтобы не идентифицироваться с этим, с восприятием. Так же, как воспринимаешь красоту Леонардо, это твоя собственная красота. Иначе ты не сможешь эту красоту познать. Имея божественное в себе, ты можешь познать божественное. Если ты видишь это божественное, значит, ты уже внутри души пережил идентичность со всеми, с теми, что ты переживаешь. Это, дорогие мои, глубочайшая мысль эзотерики. И в этом огромная радость и надежда. То, что ты познаешь, это ты сам, иначе ты не смог познать это. Ты воспринимаешь красоту Бетховена, это в тебе живет, потому ты это воспринимаешь. Это уже элементарно должно быть. Я часто об этом говорю, потому что это самое важное. Что мы должны завоевывать себе? Доверие к нашей душе. Но какое доверие? Божественное доверие. Не просто человеческое. То есть, а это рождается от познания. Когда ты соприкасаешься с солнцем, значит, душа уже пережила себя, что оно есть солнце. Иначе никак не получается. В этом смысле буквально еще звучит дорогим. Пребудьте во мне, и я в вас. Это одно и то же. Потому дела, которые я творю, ты сотворишь. Это все то же самое, дорогие мои. Ты воспринял величайшее сияние Христа. В твоей душе развилась эта способность. Как твое собственное. Поэтому, когда мы говорим «моральное солнце Вселенной в нас», это то же самое, что я говорю. «Моральное солнце Вселенной – это я. Это от меня». Это не высокомерие какого-либо эзотерического познания, а это совершенно точная реальность, дорогие мои. И мы должны очень смело воспринять и осознать, что евангельские слова говорят о наших способностях душевных. В этом задача духовной науки. И в этом задача, как доктор говорит, в этом задача святого Михаила. Михаил хочет, чтобы мы восприняли все сияние Христа, как наше собственное достояние. Тогда оправдываются эти слова, и, разумеется, это и так реальность. Моральное солнце Вселенной в нас, как наше собственное солнечное сияние. Придет время, дорогие, посмотрите, как заканчиваются слова Евангелия от Матфея, 11 глава. Если не ошибаюсь, может быть, 13 глава. Все вы станете солнечным существом. Солнце воссияет в вашей душе, как ваше собственное. Вот об этом и говорим. В Евангелии такие слова сказаны, что мы никак не сможем превзойти. Что бы мы ни сказали, находится в Евангелии еще больше, намного больше находится. Разумеется, я говорю чисто познавательно. Поэтому мы должны привыкнуть к тому, что мы есть моральное солнце Вселенной. Исходя из всего того, что мы читаем в Евангелии и что мы слышим во время лекции, мы должны знать, что моральное солнце Вселенной – это наше собственное сердце и душа. Моральное солнце Вселенной. Вот такое совершенство живет в нас. И к этому мы стремимся. Потому у нас есть реинкарнации. В этом задача святого Михаила. Если я пробудил у вас глубокое доверие к себе, не ко мне, а к себе, значит, мы правильно беседуем. То, что мы говорим о себе, мы говорим о человечестве. Моральное солнце Вселенной воссияет, как об этом говорит 11-13 глава Евангелия, и, ну, а у Матфея, а у Иоанна это на высочайшем уровне раскрыто, на познавательном уровне, да? Задача Михаила. Человек, познай самого себя, что ты есть божественнейшее существо, ты есть достойнейшее существо. И когда ты говоришь, что я такой, это все приходящее. Это как пар, как нереальность. Вот в прошлом году был снег, да? А что осталось от этого снега? Ничего, также ничего не остается от отрицательных качеств нас. Все преобразовывается. Великая метаморфоза, потому и существует. Все преобразуется в добро, разумеется. Глубочайшее доверие к человеку, к человечеству, к познанию. Бесконечное познание, бесконечное добро. В этом задача Михаила, в этом задача именно духовной науки. Все, я сегодня действительно успел сказать все то, что хотел. Остальное в следующий раз. Всего вам наилучшего. Желаю познать духовную науку, то есть познать человека.